Итак, сегодня мы заканчиваем послание к Ефесянам. У нас 6 глава. И как мы уже говорили, разбирая предыдущие главы, в начале, в первых трех главах послания к Ефесянам, апостол Павел излагает, если можно так сказать, теоретические основы вхождения уверовавших из язычников в общество израильское. И открывает вот эту тайну строительства благодати Божией для язычников. И он говорит, что прежним поколениям эта тайна не была возвещена. А суть этой тайны в том, что язычники теперь могут войти в общество израильское не путем прозелитов, как это было раньше, через обрезание наружной крайней плоти, а через проповедь неисследимого богатства Машиаха. А это и есть Тора Всевышнего, как написано в Псалме. «Вот иду исполнить, Отче, волю Твою, и Тора Твоя в моем сердце». И нам надо познать о Машиаха, то есть его содержание, которое в его сердце. И вот после изложения вот этих теоретических основ, дальше апостол Павел переходит к разъяснению практической реализации вот этих основ жизни по заповедям Всевышнего для уверовавших из язычников. И 5 глава, как вы помните, закончилась описанием взаимоотношений между мужем и женой, которые, в общем-то, должны уподобляться взаимоотношениям между Амашиахом и его общиной. В 6 главе, этой главе, которую мы сегодня будем разбирать, апостол Павел продолжает говорить о взаимоотношениях в семье, а именно о взаимоотношениях между родителями и детьми, и между детьми и родителями. Начнем. 1 стих, 6 глава, послания к Ефесянам. Написано: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господине, ибо сего требует справедливость». Я проверял в оригинальных греческих текстах, под словом «Господь» здесь подразумевается Амашиах Ишу. Не Господь, суть привечный, а именно Господин. Поэтому, когда я дальше в тексте буду говорить «Господин», то вы должны понимать, что речь идет об Амашиахе Ишуа, нашем Господине. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господине, ибо сего требует справедливость». Ну, понятно, что дети должны быть послушны родителям. Но здесь обращает на себя внимание само обоснование этого послушания. Смотрите, во-первых, дети должны быть послушны своим родителям в Господине. И, как я уже сказал выше, речь идет о Ишуа Машиахе. И возникает вопрос, а это как? Ведь для того, чтобы быть послушным в Господине Ишуа Амашиахе, да и не только детям, но и взрослым, это значит как минимум иметь откровение о том, что Господин и есть Слово Всевышнего, которое раскрывает волю Всевышнего человеком. Но и этого недостаточно для того, чтобы пребывать в Господине, то есть в Амашиахе Ишуа. Для того, чтобы нам пребывать в Амашиахе Ишуа, в Господине, нам нужно пребывать в Его заповедях. То есть мы должны так жить, так поступать, и это должно быть нашим образом жизни. Ну, а для этого, как минимум, нужно знать эти заповеди. Другими словами, прежде чем требовать от детей повиноваться своим родителям в Господине, ну, как минимум, родители прежде должны сами научиться жить в этих заповедях, а потом уже учить детей этим заповедям. И не случайно Тора дает заповедь родителям учить детей Торе. Смотрите, что заповедует нам Тора. Я приведу сейчас, по моему разумению, центральное место во всей Торе, которое охватывает всю нашу жизнь в этом мире, если мы хотим быть в Господине Ишуа Машиахе. И особенно хочу обратить ваше внимание на ту последовательность нашей жизни в Господине, о которой говорит нам Тора в отношении родителей и детей. Вот давайте прочитаем книга Дворим, 6 глава, с 3 по 9 стих. Совсем недавно мы это читали, в прошлой неделе на главе Вайт-Хана. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Привечный Всесильный Отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Шма, Израиль, слушай, Израиль. Привечный Всесильный наш, Привечный един есть. Адонай Элогейну, Адонай Эхад. И люби Привечного Всесильного твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И вот смотрите, а 7 стих – это уже обязанность родителей к детям. То есть вот то, что я прочитал сейчас, это относится к родителям в первую очередь, да? А дальше 7 стих – и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. То есть Тора нам говорит, что прежде чем внушать что-то детям из заповедей Всевышнего, прежде родители должны это все вложить в свое сердце. Вот слово «внушай» на иврите здесь написано слово «шанан» по сторонгу 8.1.5.0. Острить, заострять, повторять, постоянно напоминать, быть пронзенным, то есть пропитанным насквозь. Другими словами, сделай все, чтобы твои дети, пока они живут с тобой, полностью пропитались в мыслях своей души заповедям Всевышнего. Это понятно. Но обратите внимание на то, что перед тем, как в Торе написано «внушай их детям», как я уже отмечал выше, прежде написано «и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твое». А только потом написано «и внушай их детям твоим». Это как раз то, на что хотел я обратить ваше внимание. Другими словами, прежде чем внушать детям заповеди Всевышнего, родители должны сами пропитать свое сердце вот этим естеством заповеди Всевышнего. И мы уже много раз говорили о том, что если родители не имеют заповедей в своем сердце, живут как язычники с приоритетами этого мира, то сколько бы они ни внушали детям заповеди Всевышнего, из этого ничего не получится. Потому что дети смотрят не на слова, а на поступки своих родителей, и через это учатся так жить. Так что прежде чем укорять детей за непослушание родителям, этим родителям нужно посмотреть на себя и на свое пребывание в Господине Йешуа Машех. Потому что именно духовная атмосфера взаимоотношений между мужем и женой формирует взаимоотношения между родителями и детьми. Но это еще только первая часть 1 стиха 6 главы послания к Ефесянам. Посмотрите, что сказано во второй части этого стиха. Ну, прочитаю весь стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господине». И мы теперь понимаем, что это значит. «Ибо сего требует справедливость». На греческом языке здесь стоит слово «дикаиос». По Стронгу 1.3.4.2. Праведный, правильный, истинный, правдивый, справедливый, честный, чтущий законы, живущий по законам Торы, не погрешающий против законов Торы. Ибо сего требует Тора от живущих по Торе. Я бы вот так перевел. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господине, ибо сего требует Тора от живущих по Торе. Ну, так это говорит о том, что вся семья она принадлежит Всевышнему, вся семья живет в Торе. Поэтому, если сам человек не живет по Торе и хочет, чтобы дети его послушались ему в господине, то не следует ждать от детей послушания родителя. Родители могут хоть 1000 раз в день цитировать 5-ю заповедь, и при этом, если отец не послушен господину Амашеху Иешуа, и как следствие мать, в свою очередь, непослушна своему мужу, потому что жена – зеркало мужа, тот не послушается своему господину, тогда и жена не послушается своему господину, то от этого внушения будет только разрушение взаимоотношений между родителями и детьми, которое в конечном итоге может привести просто к взаимному отчуждению. И сегодня мы это видим сплошь и рядом. Посмотрите хотя бы на то, сколько сейчас пожилых родителей находятся в домах престарелых, от которых отказались их дети. Вопрос: почему? Ответ выше. А теперь подумайте о том, какой пример теперь подают вот эти уже выросшие дети, которые сдали своих родителей в дома престарелых, своим детям. Как вы думаете? Вот теперь их дети вырастут, как они будут относиться к своим родителям? Апостол Павел не случайно пишет об этом во втором послании Тимофею, 3 глава, 1-2 стих. «Знайте же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны и так далее». Я здесь остановлюсь, потому что мы сейчас говорим о взаимоотношениях между родителями и детьми. И мы видим, что в последние дни дети будут непокорны родителям. И возникает вопрос: а почему? Да все потому, о чем мы говорили выше. Чем дальше родители от заповеди Всевышнего, тем более непокорны будут дети своим родителям. А дети этих детей будут еще более непокорны. И так, казалось бы, выглядит все безнадежно. Но у нас есть обетование. У пророка Малахии, 4 глава, 5-6 стих, написано: «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением дня привечного, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Думаю, все вы знаете пророка Илию, которого Всевышний живым забрал на небо в огненной колеснице на глазах пред пророком Елисеем. Пророк Илия жил во времена царствования израильского царя Ахава. И главной целью служения Илия был призыв к Израилю оставить грешный путь и обратиться ко Всевышнему. Помните то чудо, которое Всевышний сделал через него на горе Кармель? Там Илий обращается к Израилю с такими словами. Это 3 Царств, 18 глава, 21 стих. «И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? Если Привечный есть Всесильный, то последуйте ему. А если Бааль, то ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. Так вот, Всевышний снова пошлет пророка Илия сюда, на землю, пред наступлением Дня Привечного, который призовет народ обратиться ко Всевышнему и его заповедям. И вот именно через эту шву сердца отцов снова обратятся к детям, а сердца детей к отцам. Думаю, что этот День Привечного уже совсем близко, поэтому Всевышний уже сейчас обращается к родителям через пророка Илию и говорит: долго ли вам хромать на оба колена? Обратитесь к Привечному, Всесильному вашему, и тогда я обращу ваши сердца к вашим детям, а сердца ваших детей к вам. Читаем дальше. 2 стих, 6 глава, послания к Ефесянам. «Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Это сильная мотивация для детей не ждать, пока родители обратятся ко Всевышнему. И эта заповедь безусловна. То есть здесь не сказано «почитай отца твоего и мать», если они почитают Всевышнего и живут по его заповедям. Просто почитай отца и мать, потому что они родили тебя. Если бы не они, тебя бы не было. И только за это ты должен благодарен быть своим родителям. Конечно, родили с участием Всевышнего. А еще заповедь почитания родителей говорит о том, что дети должны покрывать собой неправильные поступки родителей. Покрывать своим поведением неправильные поступки родителей. Вспомните, как благословил Ноах своих детей Шема и Афета, ну, после того, как он проснулся, проспавшись от вина, за то, что они прикрыли его наготу, когда он спал. И вспомните, чем все это закончилось для Хама и его сына Ханаана, который насмехался над своим отцом и всем рассказывал о наготе своего отца. Я говорю про Хама. Давайте прочитаем 9 главу Берешит с 20 стиха. А потом я прочитаю комментарии из Раши и комментарии из Торы Санчин. Это очень важно. Ноах начал возделывать землю и насадил виноградник. 20 стих, 9 глава Берешит. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Кнаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Шем же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, то есть одежду отца, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ноах проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен привечный всесильный Шема, Кнаан же будет рабом ему. Да распространит всесильный Афета, и да вселится он в шатрах Шема, Кнаан же будет рабом ему». Раши пишет: «И взял Шем и Афет». Написано «не взяли, а взял». И это учит тому, что именно Шем исполнил долг с большим рвением, чем Иофет. Поэтому его сыны и удостоились носить облачение с кистями цицит. А Иофет удостоился погребения для своих сыновей, как сказано: «Я дам Гогу, потомку Иофета, место там, в Израиле, могилу». Это Иезекииль 39:11. То есть Гог – потомок Иофета. Что же до Хама, который оскорбил своего отца, то о его потомках сказано: «Так поведет царь Ашура пленников из Мицраима, то есть египтян, и изгнанников из Куша». Это все потомки Хама. Юноши и старцев, нагими и босыми, с обнаженными ягодицами. Ишаягу, 20 глава, 4 стих. Это пишет Раши. «А лица их назад». Почему об этом сказано второй раз? Это продолжает читать комментарий Раши. Учит это тому, что когда подошли к нему и нужно было повернуться, чтобы укрыть его, они отвернули лица свои назад. Берешит Раба 36. И дальше еще комментарий из Торы Санчина на слова верхней одежды. Некоторые учителя, говорит комментарий из Торы Санчина, пропускают в классах эту историю, несмотря на то, что для детей она имеет большое воспитательное значение. Ребенок часто подмечает в родителях что-либо смешное. Иногда понимает, что взрослые совершают ошибку, и поэтому ему нужно объяснить на ярком примере, что над родителями нехорошо смеяться ни в их присутствии, ни в их отсутствии. Даже в том случае, когда смех носит характер безобидного веселья. И уж тем более, когда присутствует желание унизить и оскорбить. Из этого рассказа ребенок мог бы научиться тому, что любовь к родителям и уважение к ним случаи, когда родители попадают в неловкое положение, должны служить той накидкой, которую двое из трех сыновей Ноаха набросили на Ноаха, чтобы скрыть от всех его поступок. Чувство благодарности к родителям должно заставить мгновенно отвернуться, когда родители оказываются в неловком положении. Рассказ о сыновьях Ноаха учит ребенка всякий раз спрашивать себя: кто я, чтобы судить и осуждать своих родителей? Адлер. Поскольку в Торе даны образы для наставления нас, достигших последних веков, то, по моему разумению, именно тот факт, что Шем и Афет, взяв одежду Ноаха, пошли задом и покрыли наготу своего отца, это учит нас тому, что когда мы видим проступки наших родителей, то мы должны духовно, с любовью, покрыть наготу своих родителей своими праведными поступками именно в таких ситуациях, где наши отцы сделали проступок. И это будет в заслугу нашим родителям, ну и нам также. Причем, даже если наших родителей уже нет среди нас, и они ушли в вечность. Читаем дальше. 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте». На греческом «парор гизо». Раздражать, гневить, вызывать гнев. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Другими словами, нужно относиться к своим детям с большим уважением, так же, как и к взрослым, и в любой ситуации не унижать их человеческое достоинство какими-либо укорами, типа «ты бездарь, ты никчемный, тебе вообще ничего нельзя доверить» и так далее. Это все унижает достоинство человека. Если вы с самого детства будете относиться к своим детям с уважением и любовью, точно так же, как ко взрослым, то такое отношение к ним будет воспитывать в них, во-первых, уважение к самим себе. И тогда такие дети вырастут ответственными и самостоятельными людьми, которые также всегда будут с уважением относиться не только к своим родителям, но и ко всем людям. А во второй части этого стиха написано: «Но воспитывайте их в учении и наставлении Господне». Как видите, ответственность именно отцов в том, чтобы учить детей Торе. И выше мы уже говорили, что дети будут внимать этому наставлению, если отцы будут не только учить Тору, но и жить по ней, являя детям любовь ко Всевышнему и к ближнему. Именно об этом мы читали в книге «Дворим» 6 главе, когда разбирали первый стих 6 главы послания к Ефесянам. Читаем дальше. 5 стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом. Простоте сердца вашего, как Машеху, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы о Машеха, исполняя волю Всесильного от души, служа с усердием, как господину, а не как человеку, зная, что каждый получит от господина по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный». Я сейчас не буду вдаваться в тему рабства, есть оно или нет в наше время, думаю, вы это лучше знаете. Но при всем этом можно сказать, что разделение между богатыми и бедными, разделение между владельцами бизнеса и служащими в этом бизнесе, разделение между власть имеющими и теми, кто живет под этой властью, в этом мире присутствует, и вряд ли это разделение закончится, доколе существует этот мир. Это мы, как верующие люди, должны принять как часть нашей жизни в этом мире. И неважно, к какой группе мы относимся – богатым или бедным, работодателям или служащим, депутатам или простым гражданам – мы должны поступать не как человекоугодники, но как служащие своему господину Иешуа Машеха в любой ситуации. При этом всегда помни о том, что наступит такое время, когда все мы предстанем на суд о Машиахе. То есть и господа по плоти, и служащие, и каждый получит по мере добра, которое он сделал. Как написано, каждый получит от господина по мере добра, которое он сделал. Раб ли или свободный. Ну а дальше Павел обращается к господам, напоминая им, что хотя они в этом мире и господствуют, они должны помнить, что и над ними есть господин на небесах, который судит всех без лицеприятия, как написано в 9 стихе. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах господин, у которого нет лицеприятия. Другими словами, судить будут всех по мере добра, которое они делали, живя в этом мире. И это нам всегда нужно помнить. Ну и для того, чтобы удостоиться хорошего приговора и достигнуть будущего мира, где царствует праведность, дальше апостол Павел дает нам очень важные рекомендации. Эти рекомендации и рабам, и свободным, и отцам, и детям, и мужьям, и женам. И он пишет 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь господином и могуществом силы его». Раньше, когда у меня не было откровения об истинном о Машиахе Иешуа, я думал, очень хочу укрепиться господином и могуществом силы его. Но как мне это сделать? Теперь, когда Всевышний дал нам откровение о господине, как о том, полнота которого состоит из двух благодатей, Торе Моше и учение Иешуа апостолов, то я начинаю понимать, что это укрепление происходит через познание его слова, слова Всевышнего. А могущество силы его именно в том рема, которое Дух Машиаха проговаривает в наши сердца, если мы растворяем это рема в своей душе, своей верой. И тогда мы сможем противостоять духовному давлению, которое приходит на нас в день злой, и все преодолев, устоять. 11 стих читаем дальше. «Облекитесь во всеоружие всесильного, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». И наверняка у многих возникает вопрос, а как оно выглядит, это всеоружие всесильного, и как в него облечься? Ответ на этот вопрос апостол Павел дает во втором послании к Коринфянам, 10 главе. Я прочитаю с 3 по 5 стих, апостол Павел пишет. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные всесильным на разрушение твердынь. Ими неспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания всесильного. И пленяем всякое помышление в послушание о Машиаху». Вот здесь сразу все становится понятно. Для того, чтобы противостать против козней дьявольских, нужно всякую неправильную мысль, которую пытается противник вложить в наш разум, принять Словом Всевышнего. А в Слове Всевышнего живет сам Всесильный с его силой, которой никто не может противостать. И пример того, как это может происходить, мы видим в диалоге Иешуа Машиаха с противником во время искушения Иешуа в пустыне. Давайте прочитаем начало этого диалога, чтобы увидеть вот это оружие воинствования нашего, а Машиаха сильного, всесильным. Евангелие от Матфея, 4 глава, прочитаю с 1 по 4 стих. «Тогда Иешуа возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал». Обратите внимание, искуситель приступает не тогда, когда мы в силе, а когда мы ослабели. «Если ты сын всесильного, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, Не хлебом одним будет жить человек, но всяким рема. В греческом тексте именно так и написано. Но всяким рема, исходящим из уст Всесильного. И это как раз книга Дворим, 8 глава, как вы помните. Написано там: «Помни весь путь, которым вел тебя привечный Всесильный твой, вот уже 40 лет, да, искушал тебя, испытывал, чтобы показать, что в сердце твоем, и чтобы научить тебя жить вот именно вот этим рема». Таким образом, мы приходим к пониманию того, что оружие воинствования нашего, которое сильное, всесильным, на разрушение твердынь, оружие, которым мы не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания всесильного, это живое слово всесильного, которое дух Амашеха проговаривает нам в наше сердце. И для того, чтобы нам высвободить силу, которая пребывает в этом рема, нам нужно растворить это слово в своем сердце. Читаем дальше, 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Вот это нам очень хорошо нужно понимать. Дело в том, что мы часто негативно относимся к людям, ну, к тем, которые мертвы по преступлениям своим, как и мы прежде были, по преступлениям против Запада Всевышнего. И потому часто такие люди являются домом для всех этих духов злобы поднебесной. Достаточно вспомнить вот эту историю с бесноватым в стране Гадаринской. Там в человеке был легион бесов. Это Евангелие от Луки, 8 глава, прочитаю с 26 по 30 стих. Написано: «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иешуа, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: „Что тебе до меня, Иешуа, сын Всесильного Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня“. Ибо Иешуа повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал эти узы и был гоним бесом в пустыне». Ну, представьте, как мучается человек. Иешуа спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион, потому что много бесов вошло в него». Вы знаете, сколько это легион бесов? В восточно-смысловом переводе дается такой комментарий. Легион – это воинское соединение в римской армии, состоящее примерно из 6000 человек. Вы только представьте, 6000 бесов. Подумайте о том, как страдал этот человек. Поэтому, если мы ученики Иешуа Машиаха, и действительно Машиах Иешуа живет в нас, то нам следует бороться не с таким человеком, а с теми бесами, которые контролируют этого человека. И дальше апостол Павел говорит, что для этого нужно. 13 стих. «Для сего примите все оружие всесильного, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Но о том, кто является всеоружием всесильного, мы только что говорили. Это рема, живое слово всесильного, которое нам нужно растворить в своей вере. И это нам нужно именно для того, чтобы нам устоять именно в то время, когда нам будет очень трудно. И апостол Павел называет этот день злым днем. То есть, помните, Иешуа в 40-й день взалкал. В нашей жизни тоже бывают такие дни, когда мы попадаем в очень стесненные обстоятельства. И, казалось бы, зачем Всевышний посылает нам такие злые дни? Смотрите, после того, как Иешуа прошел испытание в пустыне, написано, что он вышел оттуда в силе Духа. Евангелие от Луки, 13-14 стих написано: и, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И вот 14 стих. «И возвратился Иешуа в силе духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». Эта же мысль, но она уже относится не только к Иешуа, а ко всем идущим путем Привечного, написана и в 83-м псалме в синодальном переводе. Я прочитаю с 6 по 8 стих. 83-й псалом. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред всесильным на сегодня». Другими словами, нам нужно относиться к этому дню злому как к возможности, которую дает нам Всевышний, чтобы нам перейти на новый уровень духовной силы и славы Всесильного. И вот что нам для этого нужно. 14 стих. «Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинное и облегшись в броню праведности». Чресло – это образ нашего стояния в этом мире. И речь идет о том, чем мы руководствуемся в своей жизни, в своих мыслях, в своих словах, в своих поступках. Что руководит нами? Апостол Павел говорит: «Припояжьтесь истиною». А царь Давид говорит нам, что истина – это и есть Тора Всесильного. 118-й псалом, 142-й стих. «Праведность твоя – праведность вечная, и Тора твоя – истина». Таким образом, когда мы припоясываем свое чресло истиной, то это значит, что в своей жизни мы уже руководствуемся не своими пониманиями, а словом Всевышнего, Торой Всевышнего. Поступая по ней, мы как раз и облекаемся в праведность Всевышнего, которая вечная праведность, которую не может пробить никакое оружие противника. И дальше Павел говорит о том, что это не только для того, чтобы мы могли устоять день злой, но чтобы мы были готовы идти благовествовать вот этот путь Всевышнего в шалом Всевышнего. 15 стих написано: «И обув ноги в готовность благовествовать шалом». По сути, именно это мы видим в жизни Иешуа. Именно после того, как он вышел из пустыни. Прочитаю тот же самый 14 стих, которым мы закончили читать Евангелие от Луки, 4 главу, и 15. Смотрите. Лука, 4 глава, 14-15 стих, написано: «И возвратился Иешуа в силе духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». И вот 15 стих: «И он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». Понимаете? Когда человек прошел через долину плача и вышел на новый уровень силы и славы Всевышнего, то он уже будет учить не книжным знаниям, он будет передавать другим людям свое познание Всесильного, чтобы помочь им также пройти через день злой, который будет в их жизни, все преодолеть и устоять. И вот это называется уже учить как власть имеющий. Именно так учил Иешуа. Об этом мы читаем в Матфея 7 главе, 29 стих. «Ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». И вот это очень важный момент. Учить как власть имеющий может только тот, кто прошел через этот день злой, победил и вышел на новый уровень силы и славы. И вот он как раз может именно так учить. Читаем дальше. 16 стих. «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Щит веры – это и есть наша способность твердо стоять в вере в то слово Всесильного, которое он проговорил нам через свое рема. При этом в нашей сумке, в кавычках, должно быть как минимум несколько гладких камней. Суть слова Всевышнего, рема Всевышнего, как это было у Давида, когда он выступил против Голиафа. 1 Царств, 17 глава, 40 стих, написано: «И взял посох в руку свою и выбрал себе 5 гладких камней из ручья и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкою, и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина». Вот это и есть суть, щит веры, которым возможен угасить все раскаленные стрелы лукавого. 17 стих. «И шлем спасения возьмите». Шлем спасения – это и есть Хамашиах, как мы говорили выше, которым мы пленяем в своем разуме всякое помышление, восстающее против познания Всесильного. И меч духовный, который есть Слово Всесильного. И вот здесь в греческом языке как раз и стоит рема Всесильного. Меч духовный, который есть рема Всесильного. Другими словами, рема Всесильного – это наше все. Это источник силы Всевышнего в нас. Это наша броня, и это наш меч духовный. В итоге получается, что если у человека нет рождения свыше и нет этой способности слышать голос Всесильного, то ему трудно будет устоять в день злой. А все это можно получить только через веру в искупительную жертву Иешуа Машиаха, через раскаяние перед Всевышним, через возвращение к себе истинному. Читаем дальше. 18 стих. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Мы видим, что каждый человек нуждается в духовной поддержке. Даже апостол. И мы видим это смирение апостола Павла, который понимает, что он сам по себе ничего не может. Только если даст ему Всевышний. Поэтому он и просит о молитвенной поддержке. 21 стих. «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господине служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши». То есть апостол Павел в данный момент находится в узах, но он посылает в Эфес Тихика для того, чтобы он успокоил сердца братьев и чтобы они продолжали молиться за Павла, потому что ему предстоит стоять перед римскими властителями. Заканчивает свое послание апостол Павел такими словами: «Шалом братьям и любовь с верой во Всесильного Отца и Господина Иешуа Машиаха, благодать со всеми неизменно любящими Господина нашего Иешуа Машиаха. Аминь».